Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня понедельник, 18 ноября. У микрофона Динара Седикова. Здравствуйте. И вот тема нашей программы. В Татарстане день траура по 50 погибшим при крушении лайнера «Боинг 737». Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривает жалобы некоммерческих организаций на требования прокуратуры признать эти НКО иностранными агентами. Суды Санкт-Петербурга рассматривают вопрос о продлении ареста задержанным активистам «Гринпис», а также фотографу Денису Синякову за акцию платформы «Приразломная». В Брюсселе Совет министров иностранных дел Евросоюза. Будет ли подписано соглашение об ассоциации с Украиной? Эти темы и многие другие в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня в Татарстане день траура по 50 погибшим при крушении лайнера «Боинг 737-500» авиакомпании «Татарстан». Самолет, летевший из московского аэропорта Домодедово в Казань, разбился при посадке в воскресенье вечером. По предварительным данным, выживших нет. Марк Крутов, мой коллега, в прямом эфире с подробностями. Марк, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сегодня утром продолжились поиски бортовых самописцев Боинга 737-500. Это самая маленькая из модификаций этого самолета авиакомпании «Татарстан», который разбился в аэропорту Казани накануне вечером. Несмотря на то, что самолет упал уже непосредственно на летном поле, обнаружить самописцы пока не удалось. Возможно, это связано со взрывом, остававшегося в баках топлива, и последовавшим пожаром, который, если судить по фотографиям, уничтожил все крупные фрагменты самолета. Впрочем, как сообщили буквально несколько минут назад, информационное агентство удалось установить предварительное местонахождение самописцев в воронке, которая образовалась после взрыва, но, повторюсь, пока они не найдены, и говорить о том, что они сохранились и могут быть расшифрованы, не приходится. В Казани сегодня началась официальная процедура опознания погибших 44 пассажиров и 6 членов экипажа. В ней участвуют родственники жертв катастрофы и судебно-медицинские эксперты. По предварительным данным, которые были опубликованы вечером в воскресенье, опознаны 10 из 50 находившихся на борту самолета человек. Основные версии причин катастрофы – это ошибка пилотирования и технические факторы, включая отказ техники. Это сообщение руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Александра Полтинина. Полтинин также пролил свет на более детальные обстоятельства. Так, по его словам, самолет падал практически вертикально между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой. Произошло это после двух неудачных попыток приземлиться, и при заходе на третий круг и произошла катастрофа. Заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по Татарстану Марат Зарипов добавляет к возможным причинам крушения лайнера некачественное топливо. Впрочем, эта версия рассматривается всегда. По умолчанию, по словам Зарипова, его образцы топлива уже отправлены на экспертизу. На сайте МЧС России опубликован полный список погибших, в их числе сын главы Республики Татарстан Рустама Миниханова Ирак и глава Управления Федеральной службы безопасности по Татарстану Александр Антонов. Сегодня же стало известно, что в числе погибших и поставленный чиновник Федеральной антимонопольной службы Татарстана. Погибла также жена известного российского спортивного телекомментатора Романа Скворцова Илина. Она была родом из Казани. На борту самолета из 50 погибших человек большинство это жители России, жители Татарстана, Казани, других городов этого региона. Но есть и двое иностранцев. Уже подтверждена гибель гражданки Украины и подданной Великобритании. Представители авиакомпании «Татарстан» практически сразу после катастрофы сообщили, что перед вылетом «Боинг» был полностью исправен. И сегодня они опровергли появившуюся в интернете информацию о том, что этот же самолет, когда он выполнял рейс из Казани в Москву, перед тем, как полететь обратно, тоже садился с проблемами. Эта посадка, по сообщениям некоторых блогеров, тоже была чуть ли не аварийной. Вот эти сообщения сегодня были опровергнуты. Авиакомпания заявляет, что тот рейс, о котором идет речь в сообщениях в социальных сетях, летал вчера в Ереван. Но надо сказать, что все люди, с которыми я поговорил сегодня утром, в один голос отмечают, что парк самолетов авиакомпании был старый, у него было много проблем, в том числе и финансового характера. Вот что мне рассказал сегодня утром корреспондент Радио Свобода в Казани Булат Мухамеджанов.
Сегодня в Татарстане объявлен траур в связи с произошедшим вчера событием трагическим. Я знаю, что на местных телеканалах отменены развлекательные мероприятия, и, в общем-то, честно говоря, это шок для Республики Татарстан, поскольку, в общем-то, впервые такое масштабное авиакатастрофа произошла на территории Татарстана. К сожалению, последние годы такого рода ЧП на разных видах транспорта, они происходят с завидной регулярностью в Татарстане. Давайте вспомним 2011 год, это трагедия в Болгарии. Каждый, с кем я общался, в общем-то, с первой минуты трагедии пытался связаться с теми, кто мог бы быть на этом борту, то есть летел из Москвы такое в Казани. Я тоже первым делом посмотрел, потому что довольно часто мои коллеги, да я сам, в общем-то, периодически летаю этим рейсом, то есть Москва-Казань. Могу сказать, что вот некоторые из моих коллег заявили о том, что, наверное, больше летать рейсами авиакомпании «Татарстан» не будут. То есть будут полагаться на более крупные авиакомпании, такие как «Аэрофлот» и «Трансаэрос».
Булат, правильно я понимаю, что рейсы авиакомпании «Татарстан», несмотря на то, что у нее в парке были довольно старые самолеты, эти рейсы пользовались большой популярностью из-за того, что они прилетали и улетали в удобное время, ведь авиакомпания была тесно связана с аэропортом Казани, а вот как раз «Трансаэро», «Аэрофлот», «Сибирь», упомянутые вами, они, помнится, бились с этим аэропортом долго за право получить тоже удобные слоты для своих самолетов. Почему люди выбирали из всех авиакомпаний авиакомпанию «Татарстан»? Вот вы говорите, ваши знакомые.
Ну, мое мнение такое. Во-первых, не будем забывать, что сообщение Москва-Казань довольно-таки оживленное, поэтому люди, которые не могли успевать, допустим, на рейс «Аэрофлот» или «Трансаэро», они пользовались услугами авиакомпании «Татарстан». С другой стороны, вот лично мое мнение, и я обычно стараюсь все-таки пользоваться как бы рейсами крупных компаний. Не знаю, вот какое-то у меня изначально недоверие было к авиакомпании «Татарстан». Не знаю почему. Может, компания не такая солидная по сравнению с остальными. Но вот я, честно говоря, ни разу ее услугами не пользовался.
Булат, известно ли вам что-то, говорили последние, может быть, годы в Казани, вот о состоянии дел в авиакомпании «Татарстан»? Я выяснил, что была совсем недавно осенью небольшая забастовка технического персонала этой авиакомпании, большой долг перед аэропортом, ну и вообще не лучшее состояние дел. Компания, насколько я понимаю, управлялась совместной российско-болгарской фирмой, потом был запущен процесс ее слияния с другим перевозчиком региона, компанией «Акбарс Аэро», но долги только росли, и авиакомпания, конечно, называется, была почти на грани банкротства. Кто владелец компании, какие у нее были отношения с республиканскими властями?
Насколько я знаю, вообще учредителем этой компании было правительство Татарстана, то есть это можно считать некой госкомпанией. С другой стороны, не будем забывать, что вот последний вот год, может быть, да, регулярно сообщалось о том, что какие-то неполадки при взлете, посадке самолета, в том числе, кстати говоря, из Москвы в Казань. И, в общем-то, нередко это были именно воздушные судна, именно авиакомпании Татарстан. Поэтому, как бы, я думаю, что сейчас специалисты должны проверять все эти факты, то есть было ли что-то похожее ранее, и если да, то почему ошибки не были устранены?
Это был корреспондент Радио Свобода в Казани Булат Мухамеджанов. Действительно, проверка уже началась, и Ространснадзор уже проверяет авиакомпанию «Татарстан», в частности, в ее офисе. По разным сообщениям, то ли вчера вечером, то ли сегодня утром, были изъяты все документы, касающиеся разбившегося самолета. Возвращаясь к причинам катастрофы, большой возраст воздушного судна, 23 года эксплуатации, 8 владельцев, из которых 6 — это разные авиакомпании. По мнению многих авиаэкспертов, возраст как таковой вряд ли мог стать причиной катастрофы. В частности, известный блогер и любитель авиации Митя Лешковский отмечает, что, например, самолет, на котором летает президент США Барак Обама, ему тоже более 20 лет. Другой вопрос, действительно, это качество технического обслуживания и в целом положение дел в авиакомпании, о котором вот я говорил с Булатом Мухамеджановым, чуть подробнее. Вот буквально 2 месяца назад технические сотрудники компании «Татарстан» объявили краткосрочную забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате. Она, правда, тогда привела лишь к задержке одного из рейсов на 40 минут. Было быстро достигнуто соглашение с руководством компании о выплате долгов, но можно найти такие же сообщения и на форумах в интернете о задержках зарплат, которые датируются и 2012, и 2011 годом. В феврале этого года, по данным казанского сайта «Бизнес-газета», задолженность авиакомпании перед аэропортом Казани составляла уже почти 400 миллионов рублей. Ей позволяли этот долг, что называется, из жалости, поскольку не так много авиакомпаний летает в Казань. Буквально 6 дней назад, без объяснения причин, были отменены рейсы авиакомпании «Татарстан» по целым 7 направлениям. Что касается состояния дел в авиакомпании «Татарстан», то бывший пресс-секретарь президента Татарстана Ментимир Шамиев, а ныне блогер и журналист Ирек Муртазин, с которым я тоже поговорил, согласен с тем, что финансовые проблемы в компании могли повлиять на качество обслуживания ее пилотов, ее самолетов, и он также говорит еще об одной причине. Интересный пилот, управлявший самолетом, разбившимся вчера, имел очень маленький опыт полетов на этом воздушном судне в качестве пилота и второго пилота. До этого он вообще был штурманом на другом типе самолетов. Ирек Муртазин также указывает, как и Булат Мухамеджанов, на то, что финансово-управленческие проблемы в авиакомпании «Татарстан» продолжались не первый год и наверняка тоже стали одной из косвенных причин трагедии.
Давайте судить хотя бы потому, что за последние 5 лет авиакомпания сменилась 5 генеральных директоров. И говорить, что там каждый был лучше предыдущего, не приходится. Состояние дел авиакомпании было просто катастрофическое. По большому счету, таких авиакомпаний быть не должно. Но эта компания, она была такой придворной авиакомпании, там, руководство Татарстана, в общем-то, это как гордость, ну как, это суверенная республика без своей авиакомпании. В конце 2011 года было принято решение объединить авиакомпанию Татарстан с авиакомпанией Акбарс Аэро. Акбарс Аэро, это, ну, де-факто, это тоже компания руководства Татарстана, там, основной учредитель это Акбарс Холдинг. Основной учредитель Акбарса – это Роскомнадзор имущества Татарстана. Тогда же был назначен новый генеральный директор авиакомпании «Татарстан». При этом он оставался заместителем генерального директора авиакомпании «Акбарс Аэро». Получается, человек руководил компанией «Татарстан» по совместительству, ну, что уже ненормально. И вот, в принципе, процесс объединения авиакомпании, он шел как-то очень вяло. Дело в том, что «Акбарс Аэро» это все-таки такая довольно-таки прибыльная компания, там обслуживающая там те же чартерные рейсы, обслуживающая там те же VIP-перелеты. А авиалинии Татарстан, они, в общем-то, ну вот, вот надо, чтобы это было. Посудите, даже вот этот рейс, что получено, да, там из 44 места, из 117 было занято, плюс еще 6 человек экипажа. То есть, получается, из 117 мест загрузка была там чуть ли не треть всего. Самолеты авиалинии Татарстан очень часто летали именно так. Взять этот конкретный борт, он уже был в 8-х руках. Вот возьмите даже автомобиль, если у него один хозяин, он может, ну, долго работать. А если у него было уже 8 хозяев, даже далеко не развитые страны отказались уже от самолета, он продолжал летать. Дальше. Авиакомпанию Татарстан, в общем-то, уже давно сотрясали такие коррупционные скандалы, которые, ну, просто гасились. В свое время гендиректором авиакомпании был мой хороший друг, герой России, Бизнес Хайрулин. Он там проработал что-то около года, сказал, все, я не могу быть куклой, там ушел сейчас. Вернулся в летчики, и это было 5 лет назад. Тогда говорил, что это не авиакомпания, непонятно что. В общем, жалко людей. Это действительно трагедия там для каждой семьи. Ну, может быть, сейчас извлекут уроки и поймут, что не надо покупать этот секонд-хенд, а надо брать нормальные самолеты. Казань сама производила там вот тот же Ту-214. Я помню еще в 99-м, что ли, году, когда поднимали этот первый самолет 214, были там громкие слова, там, что вот, типа, обязательно авиалинии Татарстана будет летать на этом самолете. А так не закупили. Летали на рухляде. Были периоды, когда там зарплату месяцами не получали. А когда такая ситуация, в общем-то, кадровая, ну, летчики просто уходят. Вы возьмите командира экипажа, человек, который больше 20 лет пролетал штурманом, потом ввелся во вторые пилоты, пролетал вторым пилотом там меньше года, и тут же стал командиром экипажа. То есть, по большому счету, летной практики, именно практики принятия управленческих решений во время полета, у Рустама просто не было. Вот все вот это вот наложилось, что самолет-пенсионер, летчик-пенсионер, экипаж пенсионерский. Все это на выходе вот привело к такой вот чудовищной трагедии. Это, в принципе, ведь уже, ну, не первый такой звоночек. Год назад Боинг уже был участником летного происшествия, когда, вылетев в Москву, он вынужден был развернуться и совершить аварийную посадку из-за герметизации. Была еще трагедия теплохода «Булгария». Это уже был такой колокольный набат, что нельзя летать и плавать на рухляде. Но, к сожалению, этот набат не был услышан. Это предупреждение, что самолет не мог летать, не было услышано. Ну, получили то, что получили. Республики Траур. Сочувствие, соболезнования родным, близким. Ну, кроме слов соболезнования, в общем-то, сказать нечего.
Это был казанский блогер и журналист Ирек Муртазин. Добавлю, что техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию причин катастрофы в Казани уже приступила к работе на месте трагедии. В расследовании обстоятельств примут участие американские коллеги, поскольку «Боинг» — это американский самолет. Так всегда бывает после катастроф. Представители страны, завода, где было выпущено воздушное судно, прибывают на место катастрофы и участвуют в расследовании. Крушение «Боинга 737» в Казани стало вторым в России происшествием с этим типом воздушного судна после катастрофы самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд» в Перми в 2008 году. С тех пор в России произошло еще несколько крупных катастроф с пассажирскими самолетами. В 2011 году в Ярославле разбился Як-42 с местной хоккейной командой «Локомотив» на борту, а ранее в июне этого же года летевший из Москвы в Петрозаводск Ту-134 совершил жесткую посадку на автотрассу. Погибли 44 из 52 пассажиров. В апреле 2012 в аэропорту Тюмени упал самолет ATR-72 компании «ЮТЭР». Тогда когда погиб 31 человек. Ну а для Республики Татарстан, действительно, как сказал Ирек Муртазин, вчерашняя трагедия стала вторым крупным происшествием на транспорте с человеческими жертвами за последние два года. Напомню, 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище затонул теплоход «Булгария», погибли 122 человека. Дело об этой катастрофе сейчас продолжает рассматривать суд. Динара.
Спасибо, Марк. Мой коллега Марк Крутов, я напомню, сегодня в Татарстане день траура по погибшим при крушении лайнера «Боинг 737». Сегодня Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о продлении ареста корабельному врачу Екатерине Заспе, пресс-секретарю «Гринпис» Андрею Лохвердову и фотографу Денису Синякову. Они были задержаны на судне «Гринпис» «Арктик Санрайз» за акцию нефтяной платформы «Приразломная». Дела еще трех активистов «Гринпис», иностранных граждан, рассматриваются в Приморском суде. Всех 30 фигурантов дела следствие просит оставить под стражей еще на 3 месяца. Арестованные содержатся в следственных изоляторах Санкт-Петербурга, куда их доставили на прошлой неделе из Мурманска. Татьяна Вольская, наш корреспондент, работает в Калининском суде Санкт-Петербурга. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну вот я действительно нахожусь в Калининском районном суде, и кроме меня тут находится, наверное, человек 50 журналистов, большинство из них с камерами. Когда я сюда пришла, я просто не поверила глазам, что такое бывает в узком коридоре. Они так все мы стояли друг на друге и пытались снять, как будут вести арестованных. Заседание задержалось где-то минут на 40 по непонятным причинам, и вообще это было очень тяжело и душно, но самое-то главное, что не оправдались надежды большинства журналистов на то, что они войдут в зал заседания, потому что оказалось, что он рассчитан просто на 9 человек. Сейчас вот гражданский активист Динар Идрисов ходил куда-то и просил, чтобы переменили зал, потому что сначала самый большой зал заседания был просто занят, но теперь вот вроде бы он освободился. И говорят, что только от доброй воли судьи или еще каких-то людей именно здесь в суде зависит, вот будет ли какие-то условия для работы журналистов. А сейчас здесь перерыв, потому что Екатерину Заспу привели в суд, и буквально через 10-15 минут выяснилось, что заседание объявлен перерыв, потому что объявились новые обстоятельства дела. И вот эти материалы принесли и самой Екатерине Заспе, и ее адвокату, и они сейчас сидят и знакомятся с ними. По мнению людей, вот, которые здесь находятся, активистов «Гринпис», адвокатов, гражданских активистов, вот эти новые обстоятельства как раз могут быть связаны с ходатайством следствия о продлении срока ареста, потому что вроде бы их должны 24-го освободить, но вот очевидно, что следствие, которое запросило еще 3 месяца, будет пытаться их оставить под стражей. И вот, может быть, эти какие-то новые обстоятельства изучают они сейчас. Я знаю также, что в Приморском районном суде заседание началось без опозданий, и вроде бы оно идет, но тоже по тем же самым обстоятельствам может быть в любой момент объявлен перерыв. Вообще ощущение такое, что, конечно, следствие будет стараться их оставить последствиям, а адвокаты, естественно, будут делать все, чтобы этого не допустить, поэтому никто не ожидает здесь быстрого, так сказать, вердикта, быстрого окончания, и, в общем, все приготовились очень долго ждать. Здесь, в зале заседания, известно, также находится жена Денискова, дело которого будут рассматривать вторым, и третьим будут рассматривать дело вот Андрея Лохвердова, пресс-секретаря «Гринпис». Динара.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Ну и сегодня вечером в галерее «Победа» в Москве состоится благотворительный аукцион в поддержку как раз фоторепортера Дениса Синякова, который выполнял свои профессиональные журналистские обязанности во время акции «Гринпис» у нефтяной платформы «Приразломная». Денис Синяков арестован, находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга. Работы на торги предоставили 19 авторов, работающих в жанре современной документальной фотографии. Лиля Пальвелева с подробностями.
Выставку с аукционом организовал по собственному почину фотограф Федор Савинцев. Он благодарен владелице галереи «Победа» Нине Гамиашвили.
которая, в общем, поддержала эту идею и всячески содействовала, предоставила площадку. Потому что были другие деятели в фотографическом мире, которые всячески отмежевались от этой истории. Работы отбирались очень простым образом. Я звонил тех людей, которых я знаю, которые в фотографическом мире делают что-то значимое и так или иначе работают в этой индустрии. Я обзвонил многих, и некоторые люди даже отказывались. То есть некоторые не понимали суть вещей, некоторые отказывались по каким-то личным моментам, некоторые по политическим соображениям. Тот состав фотографов, их 19 человек, первый момент – это те люди, которые набрались, согласились. Второй момент – это финансовый вопрос. Я не мог напечатать больше работ.
А это все московские авторы?
Знаете, нет. Кто-то живет в Нью-Йорке, кто-то работает в Берлине. Влад Сохин работает в Папуа-Новой Гвинее. И, в принципе, я все фотографии получал от него оттуда. Это русскоговорящие фотографы, которые работают по всему миру.
Тематически их работы связаны с теми вещами, которые делал Денис Синяков, а именно экология?
Тематически я никак не привязывал к истории от Дениса Синякова, потому что задача все-таки была иная. Просто представить их работы на продажу. Что касается там экологической темы, ну, Мила Тишаева, она делала экологическую тему, но она никак не связана с Арктикой.
А вы работы Дениса Синякова хорошо знаете?
Мы с ним работали на общих съемках, на мероприятиях, когда я работал репортером. И я его знаю, наверное, более 10 лет. Но шапочно. То есть я не поддерживал с ним тесных дружеских связей. Это высокий профессионал, это фотожурналист, он не активист. Вряд ли можно его уличить в ангажированности какой-либо позиции. И в данном случае именно эту ситуацию мы пытаемся поднять на волну. То есть профессиональное фотографическое сообщество своими работами, своей деятельностью подтверждает, что он профессиональный фотожурналист, а не активист.
Как будет проходить аукцион? Вот эти работы в единственном экземпляре, напечатанные в таком выставочном варианте, они еще где-то могут находиться?
Смотрите, мы специально вот как раз обсуждали, чтобы сделать максимально эксклюзивный материал, то есть максимально эксклюзивное, скажем так, вот это событие. То есть чтобы у людей не возникало, что мы делаем какую-то посредственность. Поэтому выбран был формат музейного коллекционного тиража, то есть это 3 экземпляра всего можно отпечатать этих работ в таком размере. Поэтому это очень эксклюзивная работа.
Если аукцион благотворительный, значит, авторы этих работ ничего не получают. Это их жест дружеской поддержки Синякову, да?
Безусловно. Сама акция благотворительного аукциона подразумевает, что вот авторы, которые выставляют свою работу, они делают такой большой подарок. Они идут навстречу, они готовы свои работы, самое ценное, что есть у фотографа, это его работы. Они готовы выставить на продажу, чтобы деньги эти помогли и вообще поддержали ситуацию с Денисом Синяковым, потому что в принципе, никого не устраивает, когда фотограф за свою деятельность находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение за то, что он выполнял какое-то неправоправное действие. Он фотографировал, занимался прямой деятельностью фотографа. И вот все деньги пойдут исключительно в фонд Дениса Синякова. Также второе инициативное такое детище, это в данном случае мы решили, опять же, продемонстрировать тем людям, которые сомневаются в статусе Дениса Синякова как в профессиональном фотожурналисте, опубликовать в виде альбома, фотографического альбома, книги, его работы, которые он делал на протяжении иного количества времени, работы в разных агентствах, изданиях. Это будет такой документ фотографа, где будут представлены, в принципе, совершенно разные репортажи, разные снимки, где будут присутствовать и высшие главы государств, и какие-то истории, которые он делал про мигрантов, или еще иные. То есть все это будет в таком закомпонованном в качестве книги документом, подтверждающим статус фотожурналиста независимого, потому что в России, к сожалению, доказать это очень сложно оказалось.
Это был Федор Савинцев, который надеется, что аукцион станет началом объединения независимых фотожурналистов России. Галерея «Победа», в которой будет проходить мероприятие, расположена на Красной площади в здании ГУМа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», новости.
В Татарстане расследуют причины вчерашнего крушения самолета «Боинг-737», жертвами которого стали 50 человек. В Следственном комитете основными версиями авиакатастрофы считают ошибку пилотов и технические неисправности, заявил руководитель Приволжского следственного управления на транспорте Александр Полтинин. По его словам, следователи работали на месте аварии всю ночь. Бортовые самописцы пока не найдены. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает иски сразу нескольких независимых общественных организаций, оспаривающих требования прокуратуры о регистрации НКО как иностранного агента. С жалобами в суд обратились правозащитный центр «Мемориал», фонд «Общественный вердикт», ассоциация «Голос» и движение «За права человека». Московский городской суд сегодня рассматривает ходатайство о продлении домашнего ареста главной обвиняемой по делу о хищении в компании «Оборонсервис» Евгении Васильевой. Бывшая глава Департамента имущественных отношений Министерства обороны России уже больше года находится под арестом в своей московской квартире. В Египте по меньшей мере 24 человека погибли, еще около 30 пострадали, когда поезд врезался в микроавтобус и еще несколько машин. Авария произошла в 40 километрах к югу от Каира. Машины и грузовой поезд, следовавшие из города Бенисуэйф, столкнулись на переезде. Чили ждет второй тур президентских выборов, которые по результатам прошедшего воскресенья голосования вышли экс-президент страны, кандидат от левых сил Мишель Бачелет и Эвелин Матеи, бывший министр труда в правоцентристском правительстве нынешнего главы государства Себастьяна Пиньеры. После обработки 99% бюллетеней лидирует Бачелет, набравшая около 47% голосов избирателей, у Матеи 25%. Второй тур состоится 15 декабря. Оружейный конструктор Михаил Калашников находится в отделении реанимации Республиканского клинико-диагностического центра в Ижевске. Как сообщил агентство «Интерфакс», министр здравоохранения Удмуртии Владимир Музлов, Калашников был госпитализирован накануне вечером в связи с ухудшением состояния здоровья. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривает жалобы 4 некоммерческих организаций. Прокуратура требует, чтобы эти НКО признали себя иностранными агентами. Первое заседание по делу «Мемориала» по ходатайству членов центра отложили до решения Европейского суда по правам человека и Конституционного суда России. Правозащитный центр «Мемориал», как и движение «Голос», жалуются на представление прокуратуры об устранении нарушений. Рассмотрение жалобы «Голоса» также отложили до 4 февраля, а фонд «Общественный вердикт» пытается обжаловать представление и прокурорскую проверку. Директор движения «За права человека» Лев Пономарев подал жалобу на незаконность проверок. Подробности в материале Ольги Курачевой.
Замоскворецкий районный суд Москвы уже несколько месяцев рассматривает жалобы некоммерческих организаций на различные действия прокуратуры. Заседания постоянно переносятся по разным причинам. Из-за неявки сотрудников прокуратуры, из-за отпуска судьи, из-за отсутствия документов, необходимых для судебного процесса. Последние заседания по делам фонда «Общественный вердикт» и правозащитного центра «Мемориал» состоялись в июле, рассказывает юрист «Мемориала» Кирилл Каратеев.
Заседаний не было уже много месяцев, потому что состоялось только предварительное заседание, на котором первоначально рассмотрение жалоб «Мемориала» и других организаций было назначено на разные даты в конце июля. И вот с конца июля слушания переносились, и в результате вот новая дата, когда слушание снова должно состояться. Там были разные даты, например, у общественного вердикта было 22 июля, у «Мемориала» 31.
Каратеев отмечает, что отдельные решения районных судов не так важны. В данном случае важнее решительный настрой правозащитников, который уже привел к тому, что жалобы некоторых НКО в настоящий момент находятся в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека.
Важно здесь не столько решение, которое, может быть, собственно, уже предопределено, но сам процесс. Это заявление всех аргументов, это максимально убедительное представление своей позиции и максимально убедительное представление также аргументов, касающихся Европейской конвенции и Конституции Российской Федерации. Сейчас, поскольку жалобы находятся как в Конституционном суде у ряда организаций, так и в Европейском суде по правам человека, мы надеемся, еще как-то может повлиять на рассмотрение дел. То есть не столько сами положения как Конституции и Конвенции, не столько судебная практика ЕСПЧ и Конституционного суда, а именно факт нахождения жалоб вот именно этих организаций в Европейском суде и в Конституционном суде, потому что ассоциация «Голос», например, одна из тех, чье дело будет рассматриваться, она посредством уполномоченного по правам человека в Конституционный суд обратилась.
Ассоциация «Голос» пытается обжаловать представление прокуратуры об устранении нарушений. По словам заместителя директора ассоциации «Голос» Григория Мельканьянца, это представление было вынесено одновременно с требованиями Министерства юстиции.
Обжалует это уже ликвидационная комиссия ассоциации «Голос», представление, которое было вынесено параллельно с требованиями Министерства юстиции. Одновременно проходила проверка и прокуратуры, и Минюста. По Минюсту все ясно, были судебные заседания, но при этом было принято решение обжаловать еще и действия прокуратуры. О том, что организация должна регистрироваться в качестве иностранного агента. Вот, и, соответственно, вот прокуратура должна аргументировать еще раз четко и внятно, в связи с чем она приняла такое решение, что организация занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, потому что их документы, которые были составлены, они как бы очень такие вот в сокращенном виде то, что предъявляло Министерство юстиции. Реально, на мой взгляд, они какую-то проверку не проводили, они просто копировали то, что Минюст предъявлял к ассоциации «Голос».
Правозащитники надеются на лучшее, но понимают, что вряд ли их жалобы будут удовлетворены.
Всегда надеемся на хорошее, но, к сожалению, вот практика московская, в частности, показывает, что суды находятся не на стороне некоммерческих организаций, просто штампуют, подтверждают там прокурорские все материалы Министерства юстиции, и, я так понимаю, что стараются не ввязываться как бы в ту историю, в которую ввязываются некоторые другие суды в других регионах, когда они там действительно отменяют решения и прокурорские, и которые предъявляются к разным некоммерческим организациям. Но в Москве практика такая, что суды не идут на это.
Директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев надеется, что сегодня, наконец, будет принято решение по его жалобе на незаконность прокурорских проверок. Параллельно в Замоскворецком суде рассматривается жалоба Пономарева на неправомерные действия прокуратуры в отношении трех НКО – «Движение за права человека», региональной общественной организации «Содействие соблюдению прав человека. Горячая линия» и фонда в защиту прав заключенных. В ходе этого процесса выяснилось, что проверки всех некоммерческих организаций проводились по так называемому заданию Генеральной прокуратуры. В суде были представлены только первая и десятая страницы этого задания, и сотрудники прокуратуры утверждали, что со второй по девятую страницы документа засекречены, говорит Лев Пономарев.
Судья обязал все-таки прокуратуру представить нормально оформленный документ, скажем так. И был очередной перерыв. Теперь тактика изменилась. Генеральная прокуратура запретила Московской прокуратуре вообще представлять это задание. Ну, потому что действительно нелепо представлять двух страниц. А почему-то середину не могут показать, мы до сих пор не знаем. И издала такое распоряжение, что этот документ закрытый, что он ДСП для только для прокуратуры, что якобы там просто описана процедура проверки. Более того, они написали судье, это Генеральная прокуратура написала судье письмо, мы хотим вас узнать, каким образом к вам попал документ, закрытый документ из Генеральной прокуратуры. Ну, полный идиотизм, даже не идиотизм, а детский сад. То есть московский прокурор приносит в суд первую и десятую страницу, потом Генеральная прокуратура за подписью замгенерального запрашивает, нет, начальник департамента Генеральной прокуратуры запрашивает судью, откуда у вас этот документ. Вот представьте, что творится вообще в структуре прокуратуры. Это было бы смешно, если бы мне было так грустно.
По закону об НКО, любая неправительственная организация, которая занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, обязана регистрироваться в качестве иностранного агента. Юристы, представляющие в судах интересы некоммерческих организаций, отмечают, что закон специально сформулирован таким образом, чтобы практически любую деятельность можно было назвать политической. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Брюсселе Совет министров иностранных дел Евросоюза. И хотя формально его главной темой является оборонная политика Евросоюза, все последние дни внимание прессы сфокусировано на обсуждении Советом повестки дня предстоящего 28-29 ноября в Вильнюсе саммита стран программы Восточного партнерства. А главное на том, решат ли государства Евросоюза подписывать соглашение об ассоциации с Украиной. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
Сыпавшиеся в последние недели, как из рога изобилия, сообщения, комментарии, оценки и заявления, к касающиеся перспективы подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, настолько были переполнены противоречиями, взаимоисключающими утверждениями и резкими выражениями с разных сторон, что в приближении кульминации этой психологической или идеологической, называйте как хотите, войны, сомневаться не приходилось. Предстоящий в понедельник Совет ЕС – это своего рода чистилище, которое может распахнуть или не распахнуть врата Киеву в следующее вожделенное пространство. Учитывая, что судьба данного решения в руках членов Совета, то есть государств Евросоюза, а они явно не едины во взглядах на такую перспективу, от прогнозов результатов заседания уклоняются даже очень осведомленные официальные представители учреждений ЕС. Подписывать соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной надлежит государствам-членам ЕС. Между ними продолжаются дискуссии с целью выяснения, в какой мере украинская сторона продвинулась в выполнении необходимых критериев, выдвинутых в декабре прошлого года. Речь идет о неприменении избирательного правосудия и реформе законодательства о выборах и прокуратуре. Парламент страны принял в первом чтении закон о Генеральной прокуратуре и о парламентских выборах. Теперь этот процесс должен быть усилен безотлагательным принятием этих двух законов во втором чтении. Мы надеемся, что они будут приняты парламентом без промедления, потому что сроки для достижения результатов очень сжатые. И надо прийти к решению по третьему вопросу, вопросу Юлии Тимошенко. Сказал, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, Петер Стана, пресс-секретарь члена Европейской комиссии по политике соседства Штефана Фюлле. И это, конечно, типичный обобщенный ответ чиновника Еврокомиссии. Но в Брюсселе можно обратиться и к мнению тех, для кого Украина не просто один из партнеров Евросоюза, а нечто вполне конкретное, родное и близкое. За обстановкой в связи с европейской перспективой Киева здесь неусыпно следит моя украинская коллега Ирина Сомер, которая является экспертом по восточному партнерству.
Ирина, как можно оценить ситуацию вокруг подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом накануне заседания Совета ЕС, который будет рассматривать этот вопрос?
Как известно, именно 18 числа ожидалось, что Европейский Союз примет решение подписывать или не подписывать с Украиной соглашение по ассоциации. Однако уже сейчас, или я скажу еще вчера, или позавчера, можно было говорить о том, что это решение принято не будет. А есть абсолютно все предпосылки полагать, и об этом также утверждают источники в Европейской комиссии, что Европейский Союз в понедельник примет аналогичное решение, которое было принято в среду на конференции президентов Европейского парламента. Именно в тот день наблюдательная миссия Европарламента, а это экс-президенты Пэт Кокс и Александр Квасневский, предоставили промежуточный отчет в отношении выполнения Украины требований, которые необходимы для подписания соглашения об ассоциации. И уже там было сказано, что состоянием на сегодня говорит о том, выполнила или не выполнила Украина необходимые требования преждевременно. Базируясь на этом, было принято решение продлить мандат миссии Кокса Квасневского до последней минуты саммита в Вильнюсе. Я думаю, что аналогичное решение займет и Совет Европейского Союза в понедельник.
Ну вот давайте тогда посмотрим дальше заседание этого совета, посвященного вопросу Украины. Каковы ваши ощущения? Шанс на подписание соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе еще остается?
Здесь я соглашусь с президентом Александром Квасневским. Он сказал 50-50, 50 на 50. Потому что ситуацию можно сравнить с известным фильмом Спилберга «Терминал». Если вы помните, там главный герой подходит постоянно к пограничной стойке и просит разрешения пройти в Нью-Йорк. «Офицер Доллар, у вас две печати, одна зеленая и одна красная». «Ну и что?» – спрашивает она. «Ну как, у меня шансы 50 на 50 поехать в Нью-Йорк». Вот такая ситуация где-то примерно сейчас и в отношении подписания соглашения об ассоциации с Украиной. Шансы 50 на 50.
Это большие шансы.
Так оно и есть. И дело в том, что решающим моментом, хотя даже нет, не столько решающим, а знаковым моментом, это будет следующая неделя в Украине. Именно события в Украине будут таким своеобразным индикатором, будет это решение принято или нет. Однако и в Брюсселе, и в Киеве многие убеждены в том, что решение будет принято самый последний момент саммита в Вильнюсе, вплоть до его последних минут. Что показательно, что и Брюссель, и Киев материалы подписания готовят. По моей информации, такие вот стопы большие бумаги уже идут поездами, машинами, вагонами прямо в Вильнюс для подписания документов.
Есть еще один вопрос, по которому хотелось бы знать ваше мнение. Недавно появились, буквально в последние дни, в некоторых средствах массовой информации сообщения, что в позиции официального Киева якобы возникли некие колебания относительно европейской ориентации Украины. Что вы думаете по этому поводу?
Это совершенно нормальный процесс, потому что чем ближе к саммиту, тем будет больше истерии, потому что в настоящее время нет прозрачности и понимания, а что именно делает один единственный человек в Украине. Это президент Виктор Янукович, да, вот последние его визиты в Москву. А о чем были переговоры, о чем шла речь на встречах с господином Путиным, не знает никто. И именно на основании этого возникают различные дискуссии, инсинуации. Да? Кто-то полагает, что он договорился и продаст Украину, образно говоря. Или же наоборот, что пытается Янукович смягчить позицию в России, объясняя, что соглашение об ассоциации – это не против России. Это только дело догадок, обсуждения, экспертных оценок. Поэтому как те, кто выступает за подписание соглашения об ассоциации, так и те, которые выступают против, чем ближе к саммиту, тем будут они больше говорить о том, что что-то идет не так. Поэтому я бы не стала переоценивать данное сообщение в масс-медиа. Потом нужно понимать, что масс-медиа, ну, работа у них такая. Плюс еще не исключайте фактор пропагандистский. Как с одной, так и с другой стороны. Все будет понятно в самый последний момент Вильнюсского саммита.
Это было мнение Ирины Сомер, украинской журналистки, специалиста по отношениям Евросоюза со странами Восточного партнерства. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане расследуют причины вчерашнего крушения самолета «Боинг 737-500», жертвами которого стали 50 человек. В Следственном комитете России основными версиями авиакатастрофы считают ошибку пилотов и технические неисправности. Об этом заявил руководитель Приволжского следственного управления на транспорте Александр Полтинин. По его словам, следователи работали на месте аварии всю ночь. Бортовые самописцы пока не найдены. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает иски сразу нескольких независимых общественных организаций, оспаривающих требования прокуратуры о регистрации НКО как иностранного агента. С жалобами в суд обратились правозащитный центр «Мемориал», фонд «Общественный вердикт», движение «Голос» и движение «Льва Пономарева». Московский городской суд сегодня рассматривает ходатайство о продлении домашнего ареста главной обвиняемой по делу о хищениях в компании «Оборонсервис» Евгении Васильевой. Бывшая глава Департамента имущественных отношений Министерства обороны России уже больше года находится под арестом в своей московской квартире. В Египте по меньшей мере 24 человека погибли, еще около 30 пострадали, когда поезд врезался в микроавтобус и еще несколько машин. Авария произошла в 40 километрах к югу от Каира. Машины и грузовой поезд столкнулись на переезде. Чили ждет второй тур президентских выборов, которые по результатам прошедшего в воскресенье голосования вышли экс-президент страны, кандидат от левых сил Мишель Бачелет и Эвелин Маттеи, бывший министр труда, в правоцентристском правительстве нынешнего главы государства Себастьяна Пиньеры. После обработки 99% бюллетеней лидирует Бачелет, набравший около 47% голосов избирателей, у Маттеи 25%. Второй тур состоится 15 декабря. Оружейный конструктор Михаил Калашников находится в отделении реанимации Республиканского клинико-диагностического центра в Ижевске. Как сообщил агентство «Интерфакс», министр здравоохранения Удмуртии Владимир Музлов, Калашников был госпитализирован накануне вечером в связи с ухудшением состояния здоровья. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА планирует отправить сегодня к Марсу новый зонд. Ожидается, что со дня старта ракеты-носителя зонд Maven достигнет Марса через 10 месяцев. Аппарат предназначен для изучения атмосферы планеты. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. В конце прошлой недели Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила законопроект, предусматривающий отсрочку притворения в жизнь ряда положений, принятых по инициативе президента Барака Обамы, реформу системы медицинского страхования. В законопроекте, в частности, содержится предложение позволить страховым компаниям продолжить до конца 2014 года продавать полисы, не отвечающие требованиям реформы. О том, как распределились голоса законодателей и о политических последствиях голосования, рассказывает наш вашингтонский Московский корреспондент Владимир Дубинский.
Поддержку этого законопроекта в контролируемой республиканской партии и палате представителей проголосовал 261 конгрессмен, против 157. Шансы на то, что этот законопроект когда-нибудь вступит в силу закона, практически равны нулю. Документ поступит на рассмотрение Сената, где большинством обладает демократическая партия, которой принадлежит президент, и демократы вряд ли будут голосовать за изменение реформы, которую они сами поддержали 3 года назад, и которая является одним из ключевых аспектов внутренней политики президента Обамы. Сам президент Обама заявил, что наложит вето на этот документ в том маловероятном случае, если законопроект будет одобрен Сенатом. Таким образом, голосование в Палате представителей можно считать чисто символическим жестом, если бы не одно обстоятельство. За выдвинутый республиканцами законопроект проголосовали 39 демократов. 39 перебежчиков, так этих политиков в своих заголовках на следующий день после голосования назвали многочисленные газеты, а многие обозреватели считают, что в монолите демократической партии появились серьезные трещины. По их мнению, демократы понимают, что реформа медицинского страхования, а официально она называется «Закон о доступном медицинском обслуживании», столкнулась с трудностями и будет предметом дебатов на предстоящих в 2014 году выборах в Конгресс. Лидеры демократической партии отрицают, что некоторые демократы отказываются поддержать один из самых важных для президента Обамы законов из-за соображений, связанных с выборами в будущем году. «Рано говорить о том, что произойдет в будущем году», сказала в интервью телекомпании NBC лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. «Но я могу сказать четко, что по вопросу о законе о доступном медицинском обслуживании демократы сплочены». Пелоси признала, что процесс претворения в жизнь реформы медицинского страхования столкнулся с трудностями. «Этот вопрос необходимо решать, но это не значит, что мы заявим, знаете что, это политическая проблема, и мы не хотим ее касаться. Ничего подобного. Этот вопрос слишком важен для нашей страны. Он гораздо важнее, чем вопрос о том, кто будет переизбран на выборах». По мнению газеты «Хилл», освещающей Конгресс, демократы пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. И на самом деле число так называемых «перебежчиков» во время последнего голосования могло бы быть более высоким, если бы накануне президент Обама сам не предложил меры по исправлению ошибок в реализации реформы. Конгрессмен-демократ из штата Нью-Джерси Фрэнк Паллон объяснил, почему он голосовал против предложенной республиканцами меры. «Президент четко дал понять, что он готов принять меры для того, чтобы решить проблемы, связанные с законом о доступном медицинском обслуживании. А республиканцы просто-напросто опять прилагают усилия к тому, чтобы этот закон уничтожить». Это действительно так. За день до последнего выступления президента Обамы по этому вопросу самый влиятельный в Вашингтоне политик-республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, так обрисовал свою позицию по закону о реформе медицинского страхования. «Единственный способ оградить американцев от этого закона заключается в том, чтобы отказаться от него раз и навсегда. Исправить этот закон невозможно». Ожесточенные споры между демократами и республиканцами по этому вопросу идут с того самого момента, когда президент впервые выступил с инициативой реформировать систему медицинской страховки. Не прекратились эти споры и после того, как предложение президента было одобрено Конгрессом и стало законом 3 года назад. Вряд ли они прекратятся в обозримом будущем, но обеим партиям за это приходится расплачиваться. Опросы общественного мнения один за другим показывают, что доверие избирателей к обеим партиям падает. В октябре этого года разногласия по вопросу о медицинском страховании загнали Конгресс в патовую ситуацию, приведшую к временному закрытию ряда государственных учреждений. Тогда, судя по опросам, американцы были более склонны винить республиканскую партию, а политологи начали говорить о кризисе и расколе в ее рядах. Однако огромные проблемы с началом реализации реформы привели к падению рейтинга президента Обамы. По последним опросам, его политику в ноябре одобряли лишь 39% американцев. Похоже, что проблемы президента начали сказываться и на ситуации в его собственной партии. Последнее голосование в Палате представителей – яркое тому подтверждение.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня научные институты Российской академии наук должны представить в президиум РАН заполненные формы государственного задания, на основании которых будет распределяться финансирование организации. Мой коллега Сергей Добрынин с подробностями.
На прошлой неделе в научный институт РАН поступил пакет документов государственного задания с требованием заполнить их и предоставить президиум РАН не позднее сегодняшнего дня. Среди прочих пунктов в формах должен был быть указан показатель результативности, число статей, опубликованных в реферируемых научных журналах по каждой из тем плана. Сообщалось, что до 1 декабря документы будут консолидированы и переданы в ФАНО, созданное в рамках реформы РАН федеральное агентство, в ведение которого переходит научная организация. На основе форм будет приниматься решение о размере финансирования институтов, а по некоторой информации, при недостижении плановых показателей может ставиться вопрос о расформировании организации. Требование учитывать в госзадании плановое число научных публикаций вызвало возмущение научного сообщества. Ученые отмечали, что предсказать, сколько будет написано статей в 2016 году, просто невозможно. В итоге, минувшую пятницу, заместитель президента РАН Владимир Иванов, от имени которого в институт и поступило требование заполнить госзадание, заявил, что произошла техническая ошибка, и в тексте форм требования указать число научных статей было заменено на число работ в рамках темы. Академик Валерий Рубаков объяснил, что в этом виде требования заполнения госзадания можно считать достаточно безобидным.
Чиновникам, насколько я так себе представляю, нужна какая-то цифра, которая бы характеризовала это госзадание и, соответственно, свидетельство о его выполнении или невыполнении по отчету. Эта цифра оказалась какая надо, значит, выполнена. Не оказалось, какая надо, значит, не выполнено. И цифра там была такая изначально. Количество статей, опубликованных за соответствующий период. Ну и понятно, что планировать, сколько кто напишет каких статей в 2016 году, сегодня как-то несерьезно. Поэтому, значит, ученые как бы возмутились тем, что им такую глупость приходится писать. Значит, ну, понимаете, все придется потолка какую-то цифру, которая непонятно. Потом окажется, что статей почему-то оказалось меньше, чем надо. И тогда, значит, не выполнено задание, хотя результат мог быть самый интересный и выдающий. Ну, ученых это как-то возмутило. И после выступлений, я уж не знаю, на каком уровне все это происходило, но эта цифра была заменена на безобидную цифру о том, сколько тем или работ будет выполнено соответствующий отчетный период. Это безобидная штука, потому что у всех есть тематические планы, в них есть количество тем, и это количество тем можно вписывать как соответствующую цифру. Ну, это, в общем, такая же сравнительно мелкая вещь, но смысл в том, что есть, ну, какие-то чиновничьи правила, с одной стороны, а с другой стороны, есть вопросы по существу, кто на каком уровне работает и так далее. Их не надо смешивать. Сейчас ситуация такова, что они не смешаны, что это разные вопросы, которые надо по-разному решать.
Ученым и чиновникам придется договориться о том, как чиновники будут проверять работу ученых.
Совершенно верно, да, конечно, придется. Но это просто разные вещи. Одно дело формальные требования, по которым ежегодно мы будем отчитываться, а другое дело изучение по существу ситуации.
А на что повлияет пакет документов, которые должны до сегодняшнего дня сдать руководители институтов?
Ну, вообще-то это госзадание пишется для того, чтобы было обоснованное финансирование. На что он повлияет? Я думаю, что он ни на что реально не повлияет. Но это достаточно формальная вещь.
То есть подобные формы заполнялись и раньше?
Нет, подобные формы раньше не заполнялись. Дело в том, что внутри Академии наук были формулировки, конечно, тематического плана каждого института и подразделений. Они не были настолько формализованы. Была тематика обозначена, как-то сформулированы результаты, к которым хотелось бы прийти. Но формалистики такой не было. Это как-то бог миловал.
Как ФАНОС может проверять достижение плановых показателей вот в новом виде?
Ну, во-первых, есть отчет. Мы писали отчеты всегда, ежегодно и даже в последнее время ежеквартально писали, хотя это, на мой взгляд, глупость, где указывали, чем мы занимались, какие результаты получили. Это вещь, которую можно изучать по существу, если есть желание.
Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой, в 13 часов 5 минут на Радио Свобода. Не пропустите. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».